Санкт-Петербург, 1896 год. «Когда вы будете готовы, Михаил Евлампиевич?» Карл Фаберже обычно не задавал этот вопрос своему лучшему золотых дел мастеру, теперь уже и не подчиненному, а компаньону, второй гильдии купцу, а с прошлого года и почетному гражданину. Но, навестив мастерскую Перхина, неподалеку от главной конторы фирмы Фаберже, тоже на Большой Морской, Карл понял, что спросить на этот раз придется. На дворе январь, до Пасхи чуть больше 2 месяцев, а у Перхина еще не готово ни одно из 2 яиц, заказанных ему для императора. Первое, положим, почти готово. Вот богатая, изукрашенная, усыпанная бриллиантами золотая подставка на прозрачной основе из горного хрусталя. Вот увенчанный изумрудом в 26 карат золотой стержень, на который нанизаны 12 рамок с миниатюрами Иоганна Зенграфа. Это изображение любимых дворцов недавней принцессы Алекс. А ныне государыня, императрица, правда, пока формально не коронованы. Все точь-в-точь по рисунку молодого главного художника фирмы Франца Бирбаума. Лучше Перхина этот заказ не смог бы выполнить никто в Петербурге. Пока нет только тончайшей скорлупки из горного хрусталя. Ее переделывают уже в 3-й раз, и когда, наконец, добьются совершенства, мастерской Перхина предстоит соединить 2 вертикальные половинки скорлупы золотым поясом, выложенным по всей длине бриллиантами. «С этим яйцом скоро закончим», — хмуро сказал Перхин. 4 раза, поверите, отправлял основание на переплавку, и ведь вроде все понятно, как делать. Нет, где-то да и с пакостем. Перхин всегда говорил о себе и своих подмастерьях «мы», но если что шло не так, виноват был только он сам. И платил этот бывший крестьянин из Оланецкой губернии лучше, чем остальные мастера, работавшие на фирму Фаберже. В его мастерскую было труднее всего устроиться, хоть росла она, как на дрожжах, и сам Перхин к своим 35 годам заработал уже на хороший дом в Царском селе. «Опять же, скорлупы так и нет», — продолжал Перхин. «Вот доставят, и за неделю закончим». «А что же со 2-м-то яйцом, Михаил Евлампич, для вдовствующей императрицы?» 2-й год подряд император заказывал фирме 2 яйца. Прежде, в течение 10 лет, царь Александр III дарил царице Марии Федоровне на Пасху яичко от Фаберже. И всякий раз главный художник фирмы Агафон Фаберже находил, как порадовать императрицу, напомнить о ее безмятежной датской юности или просто повеселить забавной игрушкой. Но нет больше Агафона. Лучшего главного художника, о каком только мог мечтать его брат Карл Фаберже, умер и оплакан. А на новичка Франца Бирбаума легла двойная нагрузка, потому что молодой царь решил, во-первых, не прерывать традицию каждый год преподносить яйцо от Фаберже матушке, во-вторых, и супругу не обижать. Как и его отец, Николай II давал придворному ювелиру полную свободу. Какими будут пасхальные яйца в этом году, он узнавал, лишь получив их. Новый царь вообще, кажется, настроен был держаться традиции. То ли верил в постоянство, то ли был слишком робок, чтобы выйти за установленные не им рамки. О вкусах царицы Александры придворные знакомые Карла были пока плохо осведомлены, и в дворцовой канцелярии одобрили идею, уже однажды опробованную. 6 лет назад Мария Федоровна получила в подарок от мужа яйцо с миниатюрами, изображавшими дворцы, в которых бывала принцесса Дагмар на родине, в Дании. До сведения Фаберже довели тогда, что бывшая Дагмар, а ныне императрица, растрогалась до слез. Может быть, Александра Федоровна теперь обрадуется миниатюрам с небесскими замками, английскими и русскими дворцами, где ей довелось пожить. Бирбаум, конечно, и живописец хороший, и рисовальщик педантичный, и в ювелирном деле отлично разбирается, Но Карл еще не до конца доверял ему и попросил второе яйцо сделать в содружестве с датчанином Зенграфом, написавшим дворцы для первого подарка. Тот предложил идею с портретами покойного императора в разной военной форме. Александр III был настоящий воин, богатырь, способный согнуть и разогнуть руками кочергу, но избегавший, как говорили, показывать свою силищу при жене. Ей не хотелось видеть его мужланом и солдафоном, и он умел быть с ней нежным. «На смертном одре передавали», — сказал ей. «А мне посчастливилось увидеть ангела еще при жизни». Фаберже сомневался, что портреты царя в форме — то, что хотелось бы получить вдовствующей императрице в подарок от сына. Но в канцелярии предложение Зенграфа понравилось, и датчанин быстро исполнил миниатюры для золотого барабана-многогранника, который виделся Бирбауму внутри яйца. Это был единственный элемент второго царского подарка, который Карлу Фаберже показали до сего дня. «Ко второму не приступали», — выговорил Перхин угрюмо в ответ на вопрос Карла. Лгать было ниже его достоинства. «Да как же, Михаил Евлампич, режете меня без ножа», — сказал Фаберже укоризненно. «Ведь вы никогда раньше не срывали сроков. А что это за заказ? Знаете, не хуже меня. Ведь мы не ради денег делаем эти яйца, а ради будущего фирмы». «Знаю», — Перхин пожал плечами. «С первым яйцом вышло негладко. Не можем же мы сдать с изъянами. Вы бы, Карл Густавич, сами никогда этого не допустили». Перхин слышал, что Карл Фаберже в своей мастерской, увидев менее чем совершенную работу, разбивал ее молотком, а провинившемуся мастеру говорил ласково, не повышая голоса: «А ведь вы, друг мой, можете лучше». Правда, сам такого никогда не видел, он не имел обыкновения показывать кому-либо менее чем совершенную работу. «Вы не успеете исполнить заказ за 2 месяца», — покачал головой Карл. «Если со вторым пойдет, как с первым, не успеем», — проворчал в густую черную бороду Перхин. «Я заберу у вас этот заказ, Михаил Евлампич», — сказал Фаберже без гнева. Он никогда не кричал на людей, даже если они обманывали его ожидания. А Перхин много сделал для фирмы. Хотя сейчас у Фаберже мелькнуло-таки подозрение. Перхин был женат на дочери известного петербургского ювелира Финикова, выполнявшего гравюрные работы для фирмы Болин, главных конкурентов Фаберже, тоже поставщиков двора. Недавно выходила замуж великая княжна Ксения Александровна, так для ее приданого купили работы и Фаберже, и братьев Болин, причем последних больше. Известно было предпочтение, которое оказывал той фирме жених, великий князь Александр Михайлович. Уж не помогал ли известный своей справедливостью Перхин конкурентам, чтобы ни одна из фирм не вырвалась вперед? Впрочем, Карл знал, что будь даже у Михаила Евлампевича такие мысли, он все равно не сорвал бы нарочно царский заказ. Это значило бы совершенно обесчестить дом Фаберже. «Нет, скорее, как здесь говорят, и на старуху бывает проруха. Ни у одного народа нет, наверное, столько пословиц в оправдании неудачи, как у русских. И вот результат: на второе яйцо придется искать другого подрядчика, а Пасха, считай, уже на носу. Я сам хотел вам сказать, что нужно в другую мастерскую», — кивнул Перхин. «Я знаю, кто может сделать за 2 месяца, как надо, в Москве». «В Москве?» — повторил Фаберже, словно эхо. Тамошнее отделение фирмы выпускало в основном украшения попроще, в купеческом вкусе, да столовое серебро. Рабочие руки во второй столице были дешевле, а клиентура не такая взыскательная, как в Петербурге. Англичанин, а вернее южноафриканец Алан Боу, которого Фаберже 10 лет назад назначил руководить московским филиалом, быстро понял московский рынок и развернул под него большое производство, не вызывавшее у Карла профессиональной гордости, но приносящее завидную прибыль. Фаберже не ждал от москвичей ничего особенного, уж точно не царских подарков. «Я не знаю, в Москве достаточно хороших мастеров», — сказал он Перхину. «Их там почти и нет», — согласился мастер. «Но вот недавно мне принесли в починку одну вещицу». Перхин подошел к своему рабочему месту. У него было такое же, как у подмастерьев, с высокой выемкой в столешнице и аккуратно разложенными инструментами. Просто он проводил на нем все меньше времени по мере того, как дело расширялось. Со стола мастер взял резную, инкрустированную перламутром шкатулку и открыл ее перед Фаберже. На черном бархате обивки маленький золотой слоник, украшенный рубинами и бриллиантами, выглядел особенно изысканно. Карл взял игрушку в руки и сразу оценил тонкость работы. Изящество, с которым были выполнены крепления для камешков и складочки слоновьей кожи. У зверюшки был свернут на сторону хобот и вывалились глазки, которые, видимо, тоже были сделаны из драгоценных камней. «Я бы сделал из сапфиров», — подумал Фаберже. «Ребенок игрался, бросил озимь, испортил», — объяснил Перхин. «Но какова работа?» «На брюшке клеймо. Взгляните-ка, Карл Густавич». В сильную лупу, которую протянул ему Перхин, Фаберже рассмотрел мелкие, как бисеринки, буквы. «Штарк». «Я поспрашал, кто таков», — продолжал Перхин. «Антон Иванович Штарх, молодой мастер, немец, в Москве недавно. Работает на Кузнецком мосту. Видать, объяснили ему, что нельзя больше нигде в Москве-то, если нужна приличная клиентура. Но мастерская у него совсем маленькая и в подвале». Перхин знал, что эта деталь заинтересует Фаберже. Семейная фирма тоже начиналась с подвала на правильной улице, только в Петербурге. «Почему вы считаете, что он справится?» — спросил Карл. «Ехать в Москву ему совершенно не хотелось». «Вижу», — сказал Перхин веско. «И молодой он, голодный. Ради такого заказа будет день и ночь работать». «Не то что вы», — захотелось сказать Фаберже, но он сдержался. Перхин все же был предан фирме. Вот и сейчас сам создавал себе опасного конкурента, только бы не сорвалось выполнение важного заказа. Карл Густавич кивнул. «Что ж, придется ехать в Москву. Я вашей рекомендации доверяю, Михаил Евлампич. Мы отработаем». В густом басе Перхина впервые прозвучала виноватая нотка. «Знаю», — Фаберже похлопал Перхина по плечу, — «не сомневаюсь». На следующее утро Карл вошел в магазин фирмы на Кузнецком мосту, отдал засуетившемуся приказчику саквояж и прошел в кабинет Боу. «Я слышал, у вас в Москве завелся настоящий художник», — сказал он после обычных приветствий. «Где-то здесь недалеко, в подвале». «Антон Штарк». «Да», — не удивился южноафриканец. «Я уж полгода к нему присматриваюсь. Вот только позавчера он был у нас с Эммой в гостях. Робкий молодой человек, даже заикается немного. С виду никогда и не скажешь, что... Вы уже видели его работу?» Фаберже кивнул. «Я все хочу ему что-нибудь поручить». «Но нет достаточно сложного заказа. Длинные пшеничные усы Боу презрительно опустились. Вкус у здешней публики весьма традиционный. У меня, возможно, есть заказ. Пойдемте, Алан Андреевич, поговорим с этим Штарком вместе. Вам придется присматривать за ним и регулярно мне телеграфировать. Не нравится мне так рисковать, но уж придется. Выбора нет». Фаберже хоть и выстроил свой ювелирный дом в России, где, кажется, все верили в сильную власть одного человека, сам не был сторонником такого устройства. Что бывает, когда кто-то один принимает все главные решения, царский поставщик знал по опыту общения с канцелярией двора. Ежели не поступало туда указание от самого императора оставить ювелира в покое и дать ему творить, дворцовые крысы норовили контролировать каждый шаг, да еще поправки предлагать, доводившие болезненного Агафона до нервных припадков, а Карла принуждавшие доказывать, что с ними не может быть соблюдена смета. Слишком много страха и слишком мало ответственности. Будь Фаберже царем, а не ювелиром, он правил бы иначе. Конечно, вслух он не говорил этого никому, но важно ведь не что говоришь, а как действуешь. Ювелир предпочитал не нанимать лучших мастеров в свою фирму, а помогать им создавать собственные, а потом обеспечивать их заказами. Владелец собственного дела всегда отвечал за качество лучше, чем работник по найму. Фаберже не нужны были даже паи в фирмах, созданных мастерами. Пусть делают, что хотят, хоть на боли наработают, если сам Карл не сможет их загрузить. А уж если мастер начинал выполнять работу хуже, чем требует Фаберже, Карлу тем более не хотелось иметь с ним ничего общего, и он просто переносил заказы в другую мастерскую, не только с мастерами, но и с прирожденными торговцами вроде Алана Боу. Фаберже действовал по тому же принципу, принимал их в компаньоны, а не платил жалования. Вот, однако, парадокс. Почти все мастера, с которыми работала фирма, были немцы, шведы, финны. Русские, вроде Перхина, составляли исключение из общего правила, но вели себя в своих мастерских как маленькие царьки-самодержцы. Интересно, и этот Антон Штарк таков, или он, как Перхин, старается не ставить себя выше своих работников? Фаберже хотелось увидеть в молодом немце хоть какое-то сходство с Михаилом Евлампиевичем. Так ему было бы спокойнее за судьбу самого важного заказа. Подвальная мастерская Штарка в задней комнате крошечного магазинчика оказалась совсем маленькой. Карл насчитал всего 5 подмастерьев, но о них здесь явно заботились. Стулья и столы показались Фаберже удобными, и комнату заливал яркий электрический свет. Хозяин оказался долговязым юнцом с огненно-рыжей шевелюрой и глубоко сидящими умными серыми глазами. Он узнал Боу, поднялся из-за стола, за которым только что сосредоточенно работал надфилем, и отчего-то покраснел. «Вы уж простите, Антон Иванович, что я без предупреждения», — сказал Боу по-русски, — «но у меня важный гость. Мой компаньон Карл Густавович Фаберже, собственной персоной. По вашу душу». Штарк совсем залился девичьим румянцем. «Ваш визит для меня большая честь», — сказал он тоже по-русски с заметным акцентом и добавил с неожиданной самоуверенностью. «Хотя я ждал, что вы захотите мне что-нибудь заказать». Фаберже улыбнулся. «Почему же вы ждали в Москве, а не в Петербурге?» Он не стал переходить на немецкий, зная, что Боу плохо его понимает. «Я не могу позволить себе держать там магазины, нанимать людей. Здесь намного дешевле», — развел руками немец. «Я переехал сюда из Ревеля. Там мне было совсем нечего делать. Никто не ценит красивые вещи». Фаберже кивнул. Его предки и сами поселились в тех местах, когда бежали из Франции, и тоже в конце концов решили переехать повосточнее. «Вас не затруднит показать мне ваши работы? То, что у вас в магазине, честно говоря, показалось довольно обычным». «Конечно. Это ведь только то, что мы продаем в готовом виде. Наши лучшие работы делаются на заказ. Вот, посмотрите». Он взял со своего стола не вполне еще законченную фигурку медведя, поднявшегося на задние лапы. Косматый зверь выполнен был из золота 4 оттенков, и во взгляде его рубиновых глазок Фаберже даже померещилась угроза, хотя это были всего лишь камни. Фаберже повертел косолапого в руках. Этот зверь был, пожалуй, совершенен не только как изделие, но и как скульптура. Художник уловил мощь и жестокость грозного хищника. «Это подарок одному фабриканту, к юбилею», — пояснил Штарк, — «от конкурента».
«Эскиз был ваш?» — спросил Фаберже.
«Да, я сам себе художник», — отвечал немец. «У нас совсем небольшое предприятие».
Карл отметил, что Штарку не чуждо перхинское «мы».
«Вы слышали о Михаиле Евлампьевиче Перхине?» — спросил он.
«О, да! Мне кажется, о нем слышали все в нашем деле», — ответил Штарк с уважением, «но я не имею чести быть с ним лично знакомым».
«Он рекомендовал мне вас», — объяснил Фаберже, — «и показал одну вашу работу, слоника».
«С сапфировыми глазками?» — оживился Штарк.
«Но откуда он у господина Перхина? Я сделал его для маленького князя Юсупова, когда только приехал в Москву. Мне очень повезло с этим заказом».
«Сапфировые глазки мне не показали», — сказал Фаберже. «Они вывалились. Фигурку принесли Перхину в починку».
«Вывалились? Это невозможно! Я жизнью готов отвечать за мои крепления».
«Не ваша вина. Кто-то, кажется, изо всех сил бросил вашего слоника об пол. Чем-то он оказался нехорош».
«Я заметил, что здесь ужасно избалованные дети», — с грустью сказал Штарк. «Меня воспитывали в уважении к чужой работе».
«Меня тоже», — кивнул Фаберже, — «и Алана Андреевича.
Но это не мы сломали слоника. Я бы хотел заказать вам игрушку, которую, думаю, никто не сломает, для взрослой дамы».
«Из Петербурга?»
«Изначально из Копенгагена. Я имею в виду вдовствующую императрицу Марию Федоровну». Не давая Штарку прийти в себя от удивления, он раскрыл перед ним папку с эскизами. «Наш главный художник, Герр Бирбаум, предложил вот такую идею для ее пасхального подарка. Я поручил изготовить яйцо мастерской Перхина, но они заняты другими заказами, в том числе для государя, и не успеют сделать его в срок».
«Но до Пасхи 2 месяца, господин Фаберже».
«Да, и именно поэтому мне нужен хороший мастер», — сказал Карл, несколько опечаленный паникой московского немца. «Если он боится опоздать, риск, возможно, слишком велик».
Штарк внимательно рассматривал эскиз, поднеся его совсем близко к глазам. Похоже, несмотря на молодость, он был близорук.
«Я был бы сумасшедшим, господин Фаберже, если бы отказался от этого заказа», — вымолвил он наконец.
«Если вы беретесь, вы должны гарантировать, что выполните его ровно за 7 недель», — сказал Карл сурово. «Господин Боу будет внимательно следить за вами и сообщать мне, как идет работа. У нас нет времени на ошибки».
«О, я не опасаюсь ошибок». Все-таки мальчишка был до нельзя самоуверен. «Только вот сомневаюсь, что в Москве можно будет сделать эмальерные работы такого качества, какое вам хотелось бы видеть. Уровень этого искусства здесь, к сожалению, невысок».
«Эмаль — одна из наших специальностей в Москве», — обиделся Боу.
«Я знаю, но ваши изделия не для императрицы», — возразил Штарк. «Мы сможем отправить яйцо в Петербург кому-нибудь из тамошних эмальеров».
«Да, если понадобится».
«Хорошо. Мы начнем сегодня же. Отложим все прочие заказы. А миниатюры? Вы привезли их?»
«Я оставлю их вам вместе с эскизами. Вряд ли стоит говорить вам, что даже описание этого яйца не должно покинуть стены вашей мастерской. Вдовствующая императрица любит сюрпризы».
«О, да! Я слышал, как у вас пытались выведать, каким будет императорское яйцо в этом году. А вы ответили: квадратным», — улыбнулся Штарк.
Фаберже не помнил такого разговора, но анекдот, конечно, знал и не стал опровергать.
«Не вздумайте сделать квадратное яйцо. Есть сюрпризы и...»
«Сюрпризы», — сказал он с самым серьезным видом. Штарк явно поначалу не понял, что это шутка, потом запоздало улыбнулся. Карл протянул ему руку.
«Надеюсь, что вы справитесь».
«А я в этом уверен», — Штарк горячо сжал ладонь царского ювелира. «Вы не пожалеете».
Когда гости вышли, пятеро подмастерьев столпились вокруг стола мастера и стали рассматривать эскизы.
«Вот так, братцы!» — Штарк хлопнул в ладоши.
Недлинная оказалась дорога до царя. «Если справимся с этим заказом, всем будет прибавка к жалованию. Только времени у нас очень мало. Давайте разделим работу».